говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. За время поисково-спасательных работ на месте крушения малайзийского Боинга в Донецкой области обнаружены тела 282 погибших. Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва приложит максимальные усилия, чтобы конфликт на Украине перешел от военной фазы к мирным переговорам. Соединенные Штаты призывают к проведению беспрепятственного международного расследования катастрофы малайзийского Боинга. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, за время поисково-спасательных работ на месте крушения малайзийского Боинга в Шахтерском районе Донецкой области обнаружены тела 282 погибших. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В украинском ведомстве отвечают, что поисковые работы по-прежнему усложняются присутствием вооруженных сепаратистов. В Киеве заявили, что страны Запада и Нидерланды, в частности, как наиболее пострадавшая страна, должны играть координирующую роль в расследовании авиакатастрофы, которая унесла жизни 298 человек. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Международные эксперты, которые будут расследовать обстоятельства крушения малайзийского Боинга, прибыли из Киева в Харьков. В состав группы вошли 23 специалиста из Нидерландов, по два эксперта из Германии и США, один из Великобритании и еще трое из Австралии. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ранее заявили, что тела жертв авиакатастрофы будут отправлены спецпоездом из города Торез в Харьков при сопровождении международных посредников. Украина, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, не против того, чтобы страны Запада и Нидерланды, в частности, играли координирующую роль в расследовании крушения Боинга 777. Позиция официального Киева остается неизменной. Необходимо прозрачное и полноценное международное расследование этой трагедии. Нидерланды, как наиболее пострадавшая сторона, могут возглавить этот процесс в четкой координации с украинскими структурами и международным сообществом. Власти Украины готовы содействовать транспортировке тел погибших из Харькова в Амстердам, чтобы именно там была проведена необходимая экспертиза. На пресс-конференции в Киеве Арсений Яценюк заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что малайзийский Боинг был сбит ракетой.
Цей літак був збитий. Причина падіння – ракетний удар.
Этот самолет был сбит. Причина падения – ракетный удар и, скорее всего, из зенитного комплекса «Бук-М1». Абсолютно понятно, что управлять этим комплексом не могли нетрезвые пророссийские террористы. Это были профессионалы, которые прошли специальную подготовку на российской территории.
На российской территории.
Украинские власти не исключают, что оба черных ящика, попавшие в руки сепаратистов еще в минувшую субботу, могли быть переправлены в Москву. Если это так, то данные бортовых самописцев вряд ли смогут пролить свет на причины катастрофы малайзийского самолета, поскольку в этом случае, предполагают эксперты, сохранившаяся там информация может быть искажена либо полностью уничтожена. Сейчас в зоне падения лайнера работает около 200 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и около 800 волонтеров. Украина все еще не может гарантировать безопасность международным экспертам в районе катастрофы, поскольку в оцеплении там стоят около 1000 боевиков. Глава государства Петр Порошенко дал указание руководителям АТО прекратить боевые действия в радиусе 40 километров вокруг места крушения. Тем временем украинские военные фиксируют движение российских войск к своей границе, причем не только в прилегающей к Донбассу Ростовской области, но и на других участках – в Белгородской и Брянской областях, а также в Крыму. Европейские лидеры часто используют аргумент, что президента Владимира Путина нельзя загонять в угол жесткими экономическими санкциями против России, иначе он пойдет на прямое военное вторжение на Украину. Маневры вокруг украинской границы, очевидно, имеют цель как раз подтвердить этот аргумент. Эксперт корпорации «Гардарь» Константин Матвиенко полагает, что ситуация вокруг крушения Боинга вряд ли заставит Россию прекратить военные действия против Украины на территории Донбасса.
Что касается ситуации вокруг уничтожения малайзийского Боинга, то я бы не стал говорить о том, что она может позитивно повлиять на эту войну, потому что мы понимаем, Российская Федерация пытается во всем обвинить Украину и уйти от ответственности. И то, что сейчас фактически Россия не допускает международных экспертов, родственников погибших для того, чтобы принять участие в расследовании этого акта и одновременно всячески прячет улики. Да, безусловно, против России это сработает, но все-таки это и зона ответственности Украины. Поэтому Украина здесь тоже оказывается в не самой благоприятной ситуации. Россияне будут, вот буквально в течение, если этой недели, не будет развернута широкая наступательная операция на террористов, на российских бандитов, которые действуют на Донбассе, то я боюсь, что Россия перейдет в контрнаступление, включая уже прямое вторжение.
Константин Матвиенко полагает, что предотвратить полномасштабное вторжение российских войск на Украину может только прямая военная помощь Украине со стороны США.
Если на сторону Украины всей мощью не станут Соединенные Штаты, Россия непременно вторгнется на территорию Украины. Мое мнение, что сейчас должен быть поставлен вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН, возможно, из самой Организации Объединенных Наций, и прямая военная помощь Соединенными Штатами. Некоторые шаги в этом отношении сделаны. Увы, боюсь, что они недостаточны.
Считает эксперт корпорации «Гардарика» Константин Матвиенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва приложит максимальные усилия, чтобы конфликт на Украине перешел от военной фазы к мирным переговорам. Об этом он заявил в понедельник, 21 июля, в своем официальном обращении, произошедшей в Донецкой области авиакатастрофе, передает пресс-служба Кремля. Украинские военные продолжают антитеррористическую операцию на востоке страны. В понедельник батальон «Айдар» освободил от сепаратистов поселок Юбилейный в Донецкой области. Бои велись в Дзержинске и самом Донецке, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В ночь на понедельник пресс-служба Кремля опубликовала обращение российского президента Владимира Путина по поводу крушения Боинга в Донецкой области. К кому именно обращается президент и почему обращение появилось глубокой ночью в 1:40, не уточняется. По сути, Владимир Путин вновь возложил вину за сбитый самолет на Украину. По его словам, катастрофы можно было бы избежать, если бы 28 июня не были возобновлены боевые действия на востоке страны. Мы неоднократно призывали все противоборствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров, подчеркнул Путин. Он также высказался за то, чтобы на месте катастрофы работала группа экспертов под эгидой Международной организации гражданской авиации. Стороны конфликта, по его словам, должны приложить все усилия для обеспечения ее полной абсолютной безопасности. Обращение последовало после того, как в воскресенье Путин обсудил по телефону ситуацию вокруг расследования авиакатастрофы в Донецкой области с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, с главой правительства Австралии Тони Эбботом, премьером Нидерландов Марком Рютте, а также с президентом Франции Франсуа Олландом. В частности, Ангела Меркель вновь настоятельно призвала российского президента Путина к тому, чтобы он воспользовался своим влиянием на сепаратистов на востоке Украины, чтобы как можно скорее состоялась прямая встреча контактной группы, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ с сепаратистами, цитирует агентство Итартас, германское правительство. В свою очередь, премьер-министр Австралии Тони Эбботт отметил, что в разговоре с ним Путин сказал все правильные слова. Теперь нужно, чтобы эти слова превратились в дела, заключил Эбботт. Между тем, в Донецке и области в понедельник возобновились боевые действия. Сообщения о них приходят противоречивые. Украинские СМИ со ссылкой на спикера сил АТО Владислава Селезнева сообщают, что аэропорт Донецка, где сегодня проходят бои, и прилегающие к нему территории перешли под контроль украинских военных. По словам Селезнева, активная фаза АТО в Донецке продолжается. Однако представитель информационного центра сил национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко сообщает, что военные не ведут боевых действий в Донецке, они только окружают город. Дело в том, что сейчас по многим направлениям, в том числе и в направлении Донецка, идет работа по разблокированию подходов к городу и уничтожению блокпостов террористов, сообщил он. Если происходят взрывы внутри города, то это точно не украинские военнослужащие, потому что есть приказ удары с воздуха и удары тяжелой артиллерии по жилым кварталам города не производить, сказал Андрей Лысенко. В понедельник украинская армия заявила об освобождении города Рубежное. Над городским советом поднят украинский флаг. Сообщается, что батальон «Айдар» полностью освободил от сепаратистов поселок Юбилейный. Боевые действия велись в Дзержинске и самом Донецке. В первой половине дня шли бои в районе железнодорожного вокзала. Очевидцы сообщают, что из-за попадания снаряда загорелось многоэтажное здание. Об этом у себя на странице в Facebook пишет заместитель председателя Ворошиловского райисполкома Донецка Иван Приходько. По его словам, один снаряд попал на 8 этаж дома номер 57 по улице Словацкой, второй упал на спортплощадку. Также снаряд попал в дом по улице Куйбышева. Из-за боя власти города приняли решение об эвакуации вокзала. Сразу после первых выстрелов сотрудников и пассажиров проводили в подземный переход вокзала, сообщает Донецкая железная дорога. Туда же отправляли пассажиров, прибывающих на вокзал. По данным пресс-службы Донецкой железной дороги, на данный момент видимых повреждений вокзала нет. Несмотря на бои в Донецке и эвакуацию пассажиров, движение поездов, как сообщают железнодорожники, осуществляется непрерывно. О ситуации в Донецке, где, как говорят очевидцы, в понедельник идут бои, рассказал журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
По нашим данным, сейчас происходят действия боевые в районе аэропорта. Оттуда стрельба слышна постоянно. В районе железнодорожного вокзала был обстрелян жилой дом.
А кто стреляет?
Тяжело понять. Ну, вероятнее всего, это сепаратистские силы.
Какова вообще обстановка в городе?
Город опустел. В городе людей, ну, крайне мало. Миллионный город. Вы выйдете на улицу, вы не увидите ни машин, ни людей практически. Даже в этот пик. Очень многие уехали. Ну, люди напуганы, запуганы, потому что стреляют, потому что ходят вооруженные люди, потому что ездит техника военная.
Ну вот сепаратисты в интернете пишут, что готовят новые атаки на Донецк. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я не исключаю этого. Я, если честно, не знаю, насколько хватит их, так сказать, военного потенциала, но они откровенно провоцируют армию на то, чтобы... и Нацгвардию, на то, чтобы она ввела активные действия в Донецке. Но это, извините, большой город, этого невозможно там сделать. Это может привести к колоссальным жертвам.
У людей есть возможность сейчас уехать из города? Вот в Луганске, говорят, запретили сепаратисты пользоваться автомобилями, на 3 дня ввели такой запрет странный. Вот. А что в Донецке?
Из Донецка можно уехать. В принципе, это не такая большая проблема. Можно уехать и по автомобильным дорогам, и через ЖД. Ну, единственное, что, естественно, вы не можете воспользоваться аэропортом. Были сложности на позапрошлой неделе, когда люди массово стали выезжать, и были огромные пробки на выезде из Донецка. В основном это на юг области. Ну, если по автодорогам ехать, обязательно проезжаете блокпосты. На выезде из Донецка 2 блокпоста сепаратистов. В принципе, это не проблема, но могут произвести досмотр, но они не всегда это делают.
Как вы думаете, история с Боингом и гибелью 300 людей как-то повлияет на ход антитеррористической операции?
Знаете, хочется верить, что он может быстрее прекратиться, и как можно скорее, тем, безусловно, лучше. Но, вы знаете, в Донецке настроение, эти видео можно найти в интернете абсолютно спокойно. Люди отрицательно реагируют на присутствие вооруженных сепаратистов. Люди отрицательно реагируют на Губарева, на Гиркина. Негативно. Они не хотят их видеть в Донецке. И это тоже очень сильно влияет. А после этого сбитого самолета с мирными гражданами, ну, представьте, что сейчас люди думают о тех, кто похватал в руки автоматы и тем более зенитки.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» из Донецка Михаил Баган. Завтра в Киеве жители Луганска, уехавшие из города, проведут акцию против замалчивания украинскими властями масштабов гуманитарной катастрофы в их родном городе. О ситуации в Луганске говорит главный редактор издания «Реальная политика», один из организаторов киевской акции Андрей Дегтяренко.
Сейчас в Луганске происходит тотальный ужас, которого город не знал, наверное, со времен Второй мировой войны. Идет массированный уже несколько дней. Город просто стирает с лица земли из градов, из минометов, из артиллерийских орудий. Стреляют сами сепаратисты, стреляют украинские войска. Огромное количество жертв. Все это идет на фоне тотального оттока беженцев из города, которые стараются в последнее время выехать хоть как-нибудь. Уже люди забирают своих животных. То есть, ну, в Луганске, по ощущениям, осталось вообще очень мало людей. Конечно же, очень многие не могут выехать. Тут еще, ко всему прочему, вчера сами боевики ЛНР объявили о запрете 3-дневном на пользование личными автотранспортом в городе. Но они как бы обвиняют в том, что в городе расстреливают дома и людей изнутри диверсионные группы, и якобы отсутствие транспорта у населения должно помочь им в выявлении и уничтожении этих передвижных групп. Соответственно, плюс к этому перекрыты полностью все дороги из города. что сейчас уже, если еще вчера были хоть какие-то малейшие шансы, хоть и рискованные, выбраться, то сейчас уже практически не осталось. Многие люди, я в том числе, выбрались из Луганска в Киев. Мы в пятницу встречались возле памятника Шевченко и возлагали свечи в память погибших в Луганске. Говорили также о том, что масштабы трагедии, ну, сейчас уже, да, вся Украина уже устала от того, что у нас происходит, по сути, закрывает глаза на то, что происходит. У многих общественников, у меня, у моих коллег родилась как бы идея продолжить эту акцию под администрацией президента. Почему? Потому что, да, в стране объявлен трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы Боинга 777. Но никто не объявляет траур о десятках гибнущих луганских мирных жителей, которые, ну, по сути, сейчас находятся под постоянным жутким психологическим давлением. Они рискуют сейчас всем и при этом не видят, к сожалению, не видят, что Украина считает их своими гражданами.
Вы бы хотели, чтобы украинская армия действовала более жестко или как? Вот,
мы что? Не хотим, чтобы она действовала более жестко. В том-то и дело, мы не специалисты в том, как должна вестись война. Конечно, очень хотелось бы более точечных, более профессиональных действий, да, чтобы меньше страдали мирные жители. Я понимаю, что по многим причинам сейчас это невозможно. Мы говорим сейчас о, скажем так, об информационной даже политике в стране. Все-таки хотелось бы, чтобы был объявлен траур, чтобы люди после того, как их освободят, как это было в Славянске, да, не встречали украинцев с ненавистью. Хочу, чтобы они хоть как-то чувствовали, да, что власть в Украине считает их своими гражданами, которых она действительно идет освобождать. В последнее время об этом мало говорят. Там сейчас сидят не только люди в подвалах, но еще и огромное количество людей в заложниках. Я вам хочу сказать, что этими заложниками занимаются только волонтеры и их родственники. Мы об этом тоже будем говорить. Будем говорить о виновных в этой трагедии. Мы будем говорить в том числе и о том, методах ведения войны, которые тоже далеко не всегда соответствуют необходимым. Думаю, на акцию придет очень много людей из Луганска, которые переселились, в принципе, всех, и будет много неравнодушных. Хотя наша акция, естественно, вызывает волну критики, которые говорят, что мы сейчас как бы не вовремя ее проводим, и так как бы все идут воевать. Ну, я считаю, что не лишним было бы вспомнить мирных людей еще раз, и не лишним было бы объявить этот общегосударственный траур.
Есть ли у вас некоторая надежда, что ситуация на юго-востоке Украины, ход антитеррористической операции как-то изменится после катастрофы Боинга? Удастся ли мировому сообществу надавить на Путина с тем, чтобы он вывел оттуда и российских военных, и сепаратистов, как-то надавил на них? Вообще, вот как вы думаете, после Боинга что-то изменится на Украине или нет?
Да, к сожалению, я даже написал текст об этом, называется «Сбитый Боинг как надежда». Как это не цинично звучит, но ситуация настолько зашла в тупик, да, что вот этот Боинг, он, по сути, пробил, немножечко, может быть, даже пробил вот этот купол, который сложился над этими двумя регионами. То есть он, возможно, заставил посмотреть на ситуацию у нас, непонятно абсолютно, ни для западного как бы зрителя, даже искушенного, ни для всего остального мира, заставил посмотреть и ужаснуться. То есть ситуация вышла за рамки внутреннего, даже украино-российского конфликта, да, и вышла на международный уровень. Надеюсь, что это приведет к умиротворению, а не к распространению конфликта дальше. Очень на это надеюсь. Надеюсь, что испугался российский президент, и я думаю, ночное его сегодняшнее выступление об этом тоже, в общем-то, говорит. Вот. И как минимум поддержка и массированное накачивание террористов российским оружием хотя бы приостановится, потому что до этого казалось, что конца и края этому не будет.
Это был луганский журналист Андрей Дегтяренко. В Лисичанске Луганской области силы АТО взяли в плен более 20 человек. По информации пресс-службы президента Украины, у всех взятых в плен сепаратистов российское гражданство. Российская сторона эту информацию не подтверждает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Соединенные Штаты призывают к проведению беспрепятственного международного расследования катастрофы малазийского Боинга на востоке Украины. Однако, по словам американских официальных лиц, есть основания считать, что ответственность за гибель авиалайнера несут поддерживаемые Россией украинские сепаратисты, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам государственного секретаря США Джона Керри, делать окончательные выводы по поводу причин катастрофы малазийского Боинга преждевременно, и для того, чтобы установить истину, потребуется международное расследование. Однако, сказал он, Соединенные Штаты с уверенностью могут заявить, что авиалайнер не был сбит украинскими вооруженными силами. Керри сказал также, что установка «Бук», с которой, вероятнее всего, и была выпущена ракета, сбившая самолет, попала к пророссийским боевикам на территории Украины из России. «Достаточно очевидно, что эта система переведена в руки сепаратистов из России», сказал Джон Керри в интервью телекомпании CNN. «Мы уверены в том, что украинские вооруженные силы не располагали такой системой в этом районе и в это время». По словам Керри, в распоряжении Соединенных Штатов есть данные, свидетельствующие о том, что Россия поставляет оружие сепаратистам на востоке Украины. «Мы, — сказал Керри, — знаем наверняка, что за последний месяц туда лился целый поток оружия. Несколько недель назад конвой, состоявший приблизительно из 150 единиц техники, включая БТР, несколько пусковых ракетных установок, танки и артиллерию, пересек границу России на востоке Украины, и это оружие было передано сепаратистам», — сказал Джон Керри. По словам Керри, на причастность сепаратистов к гибели малазийского «Боинга» указывают также многочисленные сообщения в социальных сетях, в том числе и видеозапись, на которой в контролируемом сепаратистами районе видна пусковая установка с одной недостающей ракетой в батарее. Государственный секретарь США также упомянул размещенные самими сепаратистами в социальных сетях сообщения, в которых они хвалятся тем, что сбили самолет. Позднее в воскресенье американское посольство в Киеве сообщило, что разведслужбы США подтвердили подлинность аудиозаписи разговора сепаратистов, в котором те признают, что сбили гражданский самолет. Американские СМИ в воскресенье вечером сообщили со ссылкой на источники в правительстве США, что американская разведка проверяет сообщения о том, что Россия и сепаратисты пытаются замести следы. По данным газеты Wall Street Journal, американские официальные лица предполагают, что ракетные установки, находившиеся в распоряжении сепаратистов, уже были возвращены в Россию. «Нью-Йорк Таймс» тем временем приводит слова знакомых с развединформацией официальных лиц, которые сказали, что украинские сепаратисты проходили обучение в районе Ростова. По данным этих представителей, сепаратисты, в частности, получили инструкции по использованию сложных систем вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны. Действия сепаратистов на месте катастрофы вызывают в Соединенных Штатах возмущение, и государственный секретарь Керри призывает Россию использовать свое влияние, чтобы обеспечить проведение честного расследования.
Well, what's happening is really grotesque, and it is contrary to everything that President Putin and Russia said that they would do.
Происходящее по-настоящему гротескно, и это противоречит всему, что президент Путин и Россия обещали сделать, сказал Керри, выступая в программе «Встреча с прессой» телекомпании NBC. Поступают сообщения о том, что пьяные сепаратисты бесцеремонно сваливают тела погибших в грузовики, а также удаляют вещественные доказательства с места аварии. Сепаратисты контролируют ситуацию, и Россия, которая поддерживает сепаратистов, оказывает им материальную помощь и вдохновляет их, должна поступить правильно и изменить эту ситуацию.
And Russia needs to step up and make a difference here.
С тем же призывом к России обратилась влиятельный сенатор-демократ от штата Калифорния Дайан Файнстайн. Она выступала в программе телекомпании CNN.
I think this has become a huge human drama.
То, что происходит там, является огромной человеческой драмой. Мне кажется, что связь между Россией и сепаратистами доказана очень четко. Но где в этой ситуации Путин? Я хочу сказать ему: будьте мужчиной. Вам надо обратиться ко всему миру и сказать, что то, что произошло, было ошибкой. А я надеюсь, что это действительно была ошибка. Но вы должны так и сказать. Американские наблюдатели отмечают, что в случае с последней трагедией, как, впрочем, и с самого начала конфликта на Украине, российский президент ведет двойную игру. Путин, отметил в телевизионном интервью обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнатиус, с одной стороны говорит о необходимости решить кризис на Украине, а с другой продолжает поставлять оружие безответственным и безрассудным сепаратистам. Все это привело к серьезнейшему ухудшению американо-российских отношений. Отвечая на вопрос, считает ли она, что эти отношения вернулись к уровню времен Холодной войны, сенатор Файнстайн ответила одним словом – да.
Рассказывал Владимир Дубинский. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ заявляет, что Иран уничтожил свои запасы высокообогащенного урана. В соответствии с договоренностями, достигнутыми между иранской делегацией и представителями шести мировых держав в Женеве в ноябре прошлого года. В докладе МАГАТЭ говорится, что Иран выполнил условия соглашения, срок которого должен был истечь 20 июля, однако на прошлой неделе был продлен до ноября. От Тегерана требовалось прекратить процесс обогащения урана до 20% и трансформировать уже имеющийся в его распоряжении высокообогащенный уран. Представителям Ирана, Китая, России, Германии, Великобритании, Франции и США в ходе прошедших в Вене переговоров не удалось к 20 июля, как было заверено ранее, согласовать условия окончательного всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе. Своими мыслями о перспективах переговоров с Ираном с корреспондентом «Радио Свобода» Евгением Мароновым делится Реуль Герехт, в прошлом старший аналитик Ближневосточного отдела оперативного управления ЦРУ США, а ныне сотрудник мозгового треста «Фонд защиты демократии».
Я бы хотел начать с общего вопроса. Остаются ли на сегодня какие-то сомнения в назначении иранской ядерной программы? Может ли она преследовать мирные цели?
К настоящему моменту экспертное сообщество едино во мнении, что иранская программа изначально задумывалась как военная и последовательно осуществлялась как военная. Расхождения заметны лишь в прогнозах, захочет ли Иран растянуть сроки создания ядерного оружия, чтобы добиться отмены введенных против него экономических санкций Запада. Есть аналитики, которые идут дальше и допускают, что Иран готов не просто замедлить свои оружейные ядерные разработки, но даже бессрочно заморозить их в контексте договоренности с Западом, так как стремление к обладанию ядерным оружием не является неотъемлемым элементом внутренней или внешней политики иранского режима. Я придерживаюсь противоположной точки зрения, в пользу которой говорят десятки и десятки миллиардов долларов, которые Тегеран неуклонно тратит на ядерные цели последние 30 лет, не пасуя ни перед предупреждениями Израиля, ни перед экономическими репрессиями Запада. Иран посчитал, что раз быстро нарастить большую современную армию обычного типа он не сможет из-за общей технической отсталости, то ядерное оружие становится единственной возможностью для него сохранится в качестве влиятельного игрока в регионе, настроенном к нему крайне враждебно. О том, что иранскую ядерную программу толкает вперед стратегически, а не сиюминутный расчет, свидетельствует и то, что после падения Саддама Хусейна темпы ее реализации резко ускорились, а не затормозились, как можно было бы ожидать, если бы ее побудительным мотивом было предупреждение текущих угроз. За последние 8 лет Иран продвинулся в атомной области дальше, чем за предшествовавшие 20 с лишним.
Традиционно ядерной державой считалась страна, которая обладает протестированными, испытанными ядерными боезарядами. Понятно, что на переговорах с Ираном Запад пытается склонить его к принятию иного определения, а именно, что ядерной державой может называться и такая страна, которая на данный момент не обладает надежным ядерным боеприпасом, но располагает потенциалом создать его в случае необходимости в предельно сжатые сроки. Согласится ли Иран быть членом ядерного клуба с подобным статусом? Реуль Герехт.
На Западе есть политики и эксперты, которым такой сценарий очень по душе. Но мне не кажется, что кто-то из влиятельных лиц в Иране разделяет их подход. Иран стремится быть ядерной державой в традиционном смысле слова. Иначе зачем он разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты? История не знает ни единого примера создания ракет большой дальности, предназначенных нести обычный, а не ядерный боезапас. С этой же целью Тегеран работает над созданием миниатюрного боевого ядерного устройства. Ядерная программа Ирана намного более изощренная, чем у Северной Кореи, его близкого военно-технического партнера. Нет, никаких сомнений в том, что делает Иран, не осталось. Вопрос лишь в том, решится ли Запад на крайние меры, чтобы положить этому конец. Судя по заявлениям, которые звучат в Вашингтоне, Брюсселе, Совбезе ООН, особенно после обнаружения тайных ядерных объектов в Иране в 2002 году, просматривается тенденция Запада не к ужесточению своих первоначальных требований, что было бы логично, а раз за разом к принятию как данности оружейно ориентированных достижений Тегерана в атомной области.
Несмотря на то, что многочисленные резолюции Совбеза содержат требования к иранскому режиму полностью приостановить работы по обогащению урана, на практике Запад это требование отбросил, иллюстрирует свою мысль эксперт Фонда защиты демократий.
Сейчас центральный вопрос переговоров – сколько тысяч центрифуг и какой мощности Ирану будет разрешено иметь по итогам соглашения. Иран дал понять, что сохранение количества этих машин на нынешнем уровне будет представлять собой колоссальную уступку с его стороны. Госсекретарь США Джон Керри с этим не согласен, по крайней мере, на сегодня, и настаивает на том, что количество центрифуг должно быть сокращено. Официально, повторю, это есть главный предмет торга. Неофициально же, на мой взгляд, предмет торга иной. Позволит ли Иран Западу проиграть эту дипломатическую партию достойно, сохранив лицо? Не знаю, на сегодня это вопрос открытый.
Вы упомянули Северную Корею. Известно, что многие эксперты проводят параллели между атомным соглашением Запада с Пхеньяном от 2005 года и возможным соглашением с Тегераном.
Да, сравнение этих двух эпизодов не лишено смысла. В 2005 году Северной Корее была обещана большая экономическая помощь и содействие развитию ее гражданской атомной индустрии в обмен на свертывание оружейных ядерных проектов. Соглашение оказалось мертворожденным, и мне известно, что некоторые из его авторов с американской стороны заранее знали, что оно окажется таковым. Но США тогда не хотели прибегать даже к символическим бомбардировкам северокорейских ядерных объектов, опасаясь, что Пхеньян ответит залповым огнем 5000 артиллерийских орудий, нацеленных на Сеул. Сегодня Ирану обещают отмену экономических санкций, требуя от него взамен гораздо меньшего – сокращения количества центрифуг. Отважится ли действующий президент на силовые меры, если Иран отвергнет сделку? Как рассказали мне помощники Обамы, администрация готова многим поступиться, чтобы не поставить президента перед неприятнейшей дилеммой – капитуляция или превентивные бомбардировки.
Сейчас, пожалуйста, несколько слов на злободневную тему экономических санкций. Повлияли ли они как-то на ход переговорного процесса с Ираном?
Санкции больно ударили по иранской экономике. Власти теперь это открыто признают, чего не делали раньше. Санкции повлияли также на исход последних президентских выборов в стране. Но на темпах реализации ядерной программы они не сказались, а это главное. Иран – крупный экспортер энергоресурсов, и поэтому деньги на эту приоритетную программу, освещенную духовным лидером аятолой Али Хаменеи, всегда удавалось изыскать. Более того, ядерные разработки иранские клирики одобрили лет 30 назад, а санкции против страны начали по-настоящему кусаться всего год-полтора назад. На тот момент, по подсчетам американской разведки, иранцы уже потратили процентов 90 суммы, в которую им должна обойтись их ядерная программа. А Айталам просто повезло. Если бы санкции были введены значительно раньше, эффект от них мог бы быть совсем иным. Но даже в этом случае я сомневаюсь, чтобы Запад был способен, не прибегая к военной силе, остановить проект, который, по убеждению глубоко теократического режима, несет на себе печать благословения Всевышнего.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по мусульманскому миру, аналитик Фонда защиты демократии Реуль Герев. С ним беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». 20 лет назад Александр Лукашенко принял присягу в качестве первого президента независимой Белоруссии. В чем причина такого политического долголетия и как долго еще Лукашенко может оставаться главой белорусского государства? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
На первых в истории независимой Белоруссии президентских выборах в 1994 году победу одержал тогда еще 39-летний депутат Верховного Совета, председатель совхоза Александр Лукашенко. В первом туре, в котором принимало участие 6 кандидатов, Лукашенко набрал 45% голосов, а во втором с разгромным счетом победил тогдашнего премьер-министра Вячеслава Кебича, набрав 80%. Уже через 2 года президентства Лукашенко разогнал парламент и изменил на референдуме конституцию страны, максимально расширив свои полномочия. За 20 лет со времени первых президентских выборов в стране исчезали оппозиционеры, сотни людей, в том числе бывшие кандидаты в президенты, становились политзаключенными, население Беларуси сократилось почти на 10%. Лукашенко ругался с Западом и подписывал многочисленные интеграционные соглашения с Россией. После референдума в 1995 году русский язык стал вторым государственным наряду с белорусским. В школах и вузах фактически все обучение было переведено именно на русский. Национальная символика была запрещена. то же время в стране за эти же 20 лет почти всегда был немалый экономический рост, строились агрогородки, основные промышленные гиганты остались в руках государства. Аналитик, автор книги «Александр Лукашенко. Политический портрет» Валерий Карбалевич называет четыре причины политического долголетия белорусского президента.
Если говорить о причинах устойчивости политического долголетия Александра Лукашенко, его политического режима, а если говорить еще шире его социальной модели белорусской, то причин много, я бы выделил из них четыре. Первое – это поддержка России. Огромная поддержка финансовая за счет льготных цен на энергоресурсы, за счет кредитов и многих других способов поддержки. Можно говорить о политической, дипломатической, военной поддержке со стороны России. Эксперты говорят, что за 10 лет объем помощи составил свыше 100 миллиардов долларов. Понятно, что без этой помощи белорусская модель не могла бы выжить. Вторая причина – это то, что эта белорусская социальная модель является достаточно комфортной для, по крайней мере, половины белорусов. Это выражается в электоральной поддержке Лукашенко на президентских выборах. Затем следующая причина – это жесткий авторитарный режим, который весьма жестко репрессирует, подавляет всякую альтернативу. Оппозиция загнана в политическое гетто, она выброшена из системы и не является серьезным субъектом политики в Беларуси. Если бы такого жесткого подавления противников не было, то я думаю, что оппозиция смогла бы навязать Лукашенко серьезное сражение. И, наконец, четвертая причина – это политический талант Александра Лукашенко. Умеет выступать перед публикой, он умеет общаться с своим электоратом. И я думаю, что, безусловно, его политическое чутье, которое чувствует опасность и реагирует на эту опасность заблаговременно, нейтрализует эти опасности. И я думаю, вот это тоже важная причина долголетия.
Валерий Карбалевич считает, что политическое будущее авторитарного лидера Беларуси практически предсказать невозможно. Однако отмечает главную угрозу власти Александра Лукашенко.
Я лишь могу сказать о том, что является самым главным уязвимым местом в этой социальной модели и в этом режиме. Самое уязвимое место – это экономика. Такие левые режимы эгалитарного типа, они экономически неэффективны. Белорусская экономика практически не производит прибыли, она убыточна, и она выживает только за счет внешнего финансирования. Именно отсюда самая главная угроза, о чем, кстати говоря, Лукашенко сам все время повторяет. Он понимает эту опасность, но ничего здесь особо не может сделать, потому что на реформу он не готов. И поэтому сегодня, собственно говоря, выживание Лукашенко зависит от степени поддержки России. Причем с каждым годом эта поддержка должна все время увеличиваться, чтобы сохранить статус-кво.
Социологические данные показывают, что значительная часть белорусского населения поддерживает социально-экономическую политику Лукашенко и разделяет все ценности в политике и экономике, которые он провозглашает. Как долго еще Александр Лукашенко может править Белоруссией? Вот как на этот вопрос корреспондента «Свободы» отвечали люди на улицах Могилева.
Сколько позволит здоровье. Такой менталитет в нашем государстве. Он еще, может, нас переживет. Здоровья у него хватает. До Брежнева далеко. У нас это осталось от советского пространства. Еще пока не пережилось.
Я думаю, пока будет здоровье, будет руководить. В принципе, он большинство устраивает. Есть люди, которых не устраивает. Но альтернативы просто народ не видит. Нет альтернативы.
Ну, я так зрозумею, он будет керовать до тех пор, пока у нас революция не свершится. По-другому никак.
Когда у Лукашенко, меня сравнить не с чем. Люди будут его избирать, несмотря на то, что даже как бы, ну, у него возраст. Я не спорю, текучка кадров, как это называется, это хорошо. Но Лукашенко с самого начала, мы к нему уже привыкли. Других, как бы, я особо не знаю.
Вы родились, он уже был, мне скоро 18, он до сих пор.
За весь промежуток его правления он, несмотря на свой возраст, подстраивается под изменения в мире, это заметно.
Наверное, много. Все же за него голосуют. Но мы не жалуемся на жизнь в Беларуси. Хуже уже не станет.
Главное, что у нас нет войны.
Альтернативы пока не видно. Но нужна уже свежая струя. Те, которые видны в печати сейчас, по телевидению, которое выступает, это не есть альтернатива. Здесь роль такая батюшки царя. Если к нему кто-то попадает напрямую, вопрос решается.
Годов 10 еще можно. Силы его хватает, энергии так само. Держит страну в порядку. У нас люди такие, что коли их отпустить, то будет то же самое, что в Украине.
Это было мнение жителей Могилева о президенте Беларуси Александре Лукашенко. Репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Таиланде, где 20 мая произошел 18-й за последние 80 лет военный переворот, в воскресенье прошли всеобщие выборы, по результатам которых должны быть сформированы органы законодательной власти, необходимые для принятия новой конституции страны. Руководство армии Таиланда в мае заявило, что вынуждено было взять власть в свои руки из-за длившихся многие месяцы уличных беспорядков и зашедшего в тупик противостояния между правившим популистским кланом семьи Чинава и оппозиции, которое привело к массовому кровопролитию. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал о ситуации в Таиланде с сотрудницей Центра изучения Юго-Восточной Азии Института Востоковедения РАН Еленой Фомичевой.
Еще недавно военные, совершившие переворот в Таиланде, заявляли, что выборы в стране состоятся не раньше, чем через год. Однако они проводятся вот уже сейчас, в июле. Что, по-вашему, заставило военных изменить свою позицию?
Это не совсем выборы. Нужно понять, что действительно военные взяли на себя ответственность за положение в стране и обещали месяцев через 18 провести выборов. Они от этой своей идеи не отказываются. Сейчас Национальным советом мира и согласия, так военная хунта себя предпочитает называть, создаются три органа. Национальная законодательная ассамблея, Национальный совет реформ и комиссия по разработке Конституции. Сейчас речь идет о том, что будет образовано не выборным путем, а путем назначения Национальной законодательной ассамблеи. Она утвердит Конституцию, которая вот кончается разработкой буквально к концу текущего месяца. Разрабатывает ее военный хунт при помощи определенных юридических советников. Национальная законодательная ассамблея сможет, там 200 человек в ней назначено будет, назначить практически временного премьер-министра. Теперь так вопрос встает о том, что кто же будет этим премьер-министром. Вот здесь очень интересная возникает коллизия, потому что эксперты предполагают, что сам генерал Чан Оча, который возглавил переворот, может стать премьер-министром. Но он одновременно является главнокомандующим сухопутными силами, и срок его пребывания на этом посту кончается в сентябре. Вот либо он откажется от этого своего поста, либо продлит себе его на год еще и станет премьер-министром одновременно и председателем Национального совета мира и согласия, главнокомандующим. Либо он решит этот вопрос иначе, привлекая других генералов. Скорее всего, пока говорят о том, что правительство может возглавить генерал. Значит, задача генерала состоит в том, чтобы не лишиться поддержки армии и не поссориться с генералами. Это правительство, которое будет назначенным, что противоречит Таиландской конституции, потому что обычно в Таиланде правительство избирается по результатам парламентских выборов, победившей партии. А здесь мы имеем дело с назначаемым правительством. Правительство будет действовать одновременно с существованием Национального совета мира и согласия, военные, которые объединяет, и, конечно, у них будут дополнительные полномочия по обеспечению, как они говорят, безопасности в стране, значит, полномочия по наблюдению за стабильностью политической ситуации. А вот два другие органа, Национальный совет реформ, он тоже будет назначаемым, тоже будет широким достаточно, 250 человек там будет, он будет рассматривать возможные вопросы политического развития страны. Уже затем комиссия по разработке Конституции с учетом их работы подготовит Конституцию. Она должна быть готова где-то к концу лета следующего года, и где-то в октябре или к концу года 2015 будут проведены по новой Конституции выборы в парламент.
Национальная законодательная ассамблея, по какому принципу будут назначаться ее члены?
Их назначают военные. Принцип отбора – это их выбор. Конечно, они согласуют этих людей с какими-то специалистами, политологами, с представителями политической элиты. Как правило, это такие видные люди, специалисты по политическому развитию, по праву, правоведы, какие-то политические деятели. Но, очевидно, как мы можем предположить, в составе этих людей, если будут какие-то отдельные представители сторонников Чиновата, то, по крайней мере, они не будут там представлены явно. Потому что на сегодняшний момент военный переворот устранил сторонников Таксина Чиновата от власти. Люди будут избираться либо политически не аффилированные ни с какой из сил, то есть специалисты, технари, да, уважаемые лица в Таиланде, либо политики, близкие к нынешним военным.
Будет создана конституция. Вы сказали о том, что возможно, что в следующем году, видимо, осенью, состоятся все-таки парламентские выборы в стране. Военные хоть как-то заинтересованы в том, чтобы, может быть, через какое-то время, но передать все-таки власть гражданским структурам? Или они хотят оставаться у власти и контролировать ситуацию в стране на долгие годы?
Они не могут этого себе позволить, потому что, как вы понимаете, реакция мировой общественности на военный переворот всегда негативная. И Соединенные Штаты, между прочим, тоже достаточно негативно отозвались о самом этом военном перевороте. Официальная позиция такова. Поэтому военные не собираются долго оставаться у власти. И вообще, надо сказать, что в середине 20 века в Таиланде сложилась такая политическая традиция, когда политический конфликт между политиками не может разрешиться через выборные механизмы, выборные институты, тогда власть берут военные, и они действуют по, в общем-то, заведенному принципу всегда, который применяется в Таиланде. Это вот военный переворот, разработка временной конституции, временное правительство, разработка новой конституции, проведение выборов. Они таким образом не хотят отвечать полностью за управление государством, но бесспорно их роль в политической жизни страны все еще остается достаточно значимой.
Это было мнение эксперта по странам Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Елены Фомичевой. С ней беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Ну и в завершение программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». В Любляне вышел посвященный России сборник очерков и эссе Андрея Стопара. Этот славянский журналист много лет занимается российскими исследованиями, великолепно говорит по-русски и, как утверждает, любит Россию и русских всей душой. Итогом его 8-летней работы в Москве в качестве корреспондента телевидения Словении стала книга «Пакс Путина», о которой Стопар рассказал моему коллеге Андрею Шарому.
Как вы представляете себе Пакс Путина?
Знаете, у меня есть хороший коллега, который когда-то был корреспондентом там во время развала Советского Союза. Он всегда, все время говорил про Россию как про империю. И мне это показалось, может быть, на какой-то момент немножко утрированным представлением, но Пакс Путина, как оказалось, на мой взгляд, это все-таки империя или там попытка создать какую-то империю или сферу влияния. И мне кажется, что да, Россия идет таким путем. Удачным ли он будет в конечном итоге, это уже другой вопрос.
Замысел книги возник у вас до начала событий на Украине, очевидно. Там собраны ваши очерки, эссе, работы последних 8 лет, когда вы работали корреспондентом славянского телевидения в Москве. Тем не менее, как-то влияние украинской истории, крымской истории на деформацию политической системы России попала в эту книгу?
Ну, если честно, я как-то по-другому представлял себе сначала эту книгу. Но я немножко после возвращения из Москвы, я прожил там 8 лет, немножко, тянул с этой книгой. И потом все это произошло на Украине. И, естественно, у меня метод, если хотите, каким я подобрал вот эти комментарии и колонки, которые я писал, был под влиянием украинских событий. Естественно, и у меня было такое соблазнение, скажем так, чтобы писать много про Украину, но мне кажется, это тема для отдельной книги. И выбор, который я сделал, это просто сделать эту линию российско-украинских отношений главной линией этой книги. Так что я, в принципе, подбирал то, что я писал про Россию и про Украину, чтобы показать, каким образом этот пакс, о котором я говорю, в принципе, развивался на протяжении 8 лет, что на самом деле Россия, каким образом она развивается, какими мифами, если хотите, она питается, как все это связано с Украиной.
Есть какие-то стереотипы восприятия России в Словении, которые вы пытаетесь своей книгой развенчать?
Вы знаете, это очень интересно, поскольку очень много людей, как ни странно, Россию связывает с Советским Союзом, но именно в идеологическом смысле. А идеологией советской, как идеологией коммунистической, мне кажется, в России не очень-то особо пахнет. Это надо просто объяснять славянскому читателю. У многих представление, что Россия бедная страна. Конечно, там разница колоссальная между социальными классами, колоссальная между Москвой и регионами, это все верно. С другой стороны, есть большая группа людей, которые думают, что там все очень богато. Тоже верно, но не для всех, как мы все хорошо знаем. Так что есть масса стереотипов, но самый большой на данный момент, мне кажется, в Словении разочарование с Западом, с социальным положением в самой Словении. Все, что мы ожидали от Евросоюза, в этом плане, в этой сфере происходит большое разочарование. Многие люди пытаются кататься на этой волне антиамериканизма, антизападизма, если так говорить, и смотрят в сторону России. И часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди просто, если я критически пишу, думаю, рассуждаю на тему России, что они думают, что я просто прозападный. Так что, когда я подбирал все эти колонки и комментарии, связывал все это в какой-то сюжет этой книги, я пытался думать про это тоже.
Вы сейчас смотрите на ситуацию, на события в России уже с отстраненностью, уже улеглись впечатления от вашей 8-летней командировки, вот вы уже их как-то структурировали в эту книгу. Для вас многое было неожиданного в последнем развитии российской политики? Какая вот реакция российского общества, может быть, кого-то из ваших друзей и знакомых на то, что произошло в отношениях между Москвой и Киевом после аннексии Крыма? Высокий уровень поддержки политики Владимира Путина, связанной с вмешательством российским на украинском фронте. Это было для вас неожиданностью?
Да, честно говоря, неожиданностью, и я в каком-то смысле разочаровался немножко России в этом плане, поскольку мне показалось, что если смотреть только официальную линию, согласитесь, всегда подчеркивалось, как будто в России все хорошо, и упрекало всех остальных в двойных стандартах. Но если кто-то хочет кого-то упрекнуть в двойных стандартах, тогда это тот должен просто вести себя правильно. То есть он должен просто соответствовать тому, чему он говорит. А на данном моменте мне показалось, что просто так вести себя тоже нельзя. Я не ожидал просто крымские авантюры.
Андрей, я помню свои впечатления, когда я впервые приехал в Словению. Это очень маленькая страна по сравнению с Россией, конечно. Меня удивило подробности маленькой славянской культуры, как много есть писателей, поэтов в Словении, которым стоят там памятники. Меня удивило то, что в книжных магазинах есть переводы всяческих там бестселлеров и классики мировой литературы. На славянский язык есть и там, не знаю, переводы Чехова, Достоевского, американцев, все есть. То есть эта страна такая сама в себе, несмотря на то, что славянцы у вас всего 2 миллиона человек. Вот вы из такой маленькой страны приехали в такую большую Россию. Она вас пугала? Была какая-то тайна русского характера, русской души этой страны? Или не было этого барьера?
Нет, вовсе не было барьера, поскольку, мне кажется, Словения из-за своей истории и факта, что она принадлежала разным государственным формациям в истории, она достаточно космополитическая страна. Здесь люди владеют как минимум 2-3 языками. Границы, несмотря на социалистический период, были всегда открытыми. Мы могли просто свободно ехать и в Австрию, в Италию, куда угодно. Так что у меня просто этого ощущения маленького государства не было такого сильного никогда. Конечно, Россия огромная, но я с большим любопытством переехал на 8 лет в Россию. Я всегда интересовался Россией, литературой, языком, культурой, политикой. Шокирующего прямо сейчас не могу припомнить. Я просто за всем, что происходило, наблюдал с большим любопытством, с большим интересом.
Вы рискнете предположить, как закончит Владимир Путин политик?
Весь этот кризис украинский, он сильно отразится на России. Мне кажется, это не будет в положительном виде, поскольку славянский опыт, как опыт маленького государства, мы всегда знаем, что с соседами надо как-то находить общий язык. Без соседей жить невозможно. Но несмотря на масштаб России, мне кажется, тоже России без соседей жить невозможно. А сейчас там создался сосед, с которым будет очень сложно жить. И не факт, каким образом вообще это будет возможно. А это не может не повлиять на жизнь в России и не может не повлиять на систему и в конечном итоге, естественно, на политическую верхушку. Так что, мне кажется, хорошим это не может закончиться. Но когда это закончится, каким образом это закончится? Знаете, я люблю Россию очень. Так что я не хочу просто думать, что там случится, не дай бог, что-нибудь очень плохое.
Словенским журналистом, автором книги «Пакс Путина» Андреем Стопаром беседовал мой коллега Андрей Шары. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Александр Гостев. Ну, а я с вами прощаюсь на этом. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах радиостанции «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».